Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире, как всегда, у нас по понедельникам вечером авторская программа «Рассказы из русской истории». Я ее ведущий Владимир Мединский. Мой сегодня коллега в студии, кандидат исторических наук, замдиректора научного департамента Российского военно-исторического общества Денис Шполянский. Денис, добрый день.
Здравствуйте.
Значит, тема у нас сегодня такая. Февраль, март, в прошлом году отмечали юбилей. Последний из оставшихся монархистов в нашей стране юбилей воцарения Романовых, 400 лет. 1613 год, столь же холодные снежные дни. В Москве завершается проведение ряда избирательных мероприятий в ряде Земского собора и последующих после них ритуальных танцев по приглашению Романова на трон юного Михаила, который этого не совсем хочет, а больше всего не хочет его мать, понимая, что это очень опасная профессия в те годы монарха на Руси. В общем, так либо иначе, тем самым в школьных учебниках формально заканчивался период, обозначенный нашими историками как смута. Хотя, конечно, если мы будем говорить серьезно, то смута – это дольше, и когда она закончилась, собственно, мы и не знаем. На этот счет историки спорят по сей день, но появление централизованной легитимной власти, принятой, как впоследствии оказалось, большинством народа, это удачная черта, которую можно было подвести под смутой. Вот поэтому сегодня вместе с Денисом Шполянским мы собрали вопросы, которые поступают от вас, дорогие радиослушатели, подписчики, телезрители, к нашим совместным со спутником проектам факультет истории, а также, которые поступают на канал «Культура» к рассказам из русской истории. И мы отобрали вопросы, которые касались лекций, посвященных смуте. Вот. Как на факультете, так в рассказах из русской истории, в YouTube, в других социальных сетях, мессенджерах, в том числе на моем телеграм-канале Владимир Мединский. Мы попытались эти вопросы как-то систематизировать последовательно, чтобы они не сильно повторяли друг друга, хотя они тут совсем разные. И, наверное, вот так вместе с Денисом по очереди. Денис, вы задавайте, мы будем вместе отвечать, комментировать, рассказывать о событиях тех лет. Нет у меня уверенности, что уложимся в одну передачу, потому что событий было слишком много. Много героев, много антигероев. Но как пойдет, как говорится. Все люди, задающие нам вопросы, это реальные. Мы вопросы не выдумывали. Некоторые из них скрываются за никнеймами, но это уже специфика наших социальных сетей. Поэтому где есть имена, будем называть по имени, где нет, по никнеймам. Итак, к юбилею прошлогоднему смуты и воцарения Романовых. Вот сегодняшняя и, может быть, следующая передача. Денис, ну, давайте слово.
Владимир Александрович, ваши зрители в факультете истории не только вопросы задают, еще и активные комментарии, эмоциональные зачастую оставляют. И поэтому начнем с этих двух комментариев. Они как бы ко всему циклу подходят о смуте. Светлана на Ютубе оставила такой комментарий. «Это надо же, из какой ямы выбрались, из какого байдака, низкий поклон и сердечко оставила».
Понятно.
И
ей вторит... Но нам не впервой, не в первый, да. Не в последний раз. Да.
И ей вторит Елене Эль. Ну, так уж подписала зрительница. «Воистину, Россия – хранимая Богом земля». Ну, я так понимаю, что они все это к тому, что же такое смута, хотят еще раз обобщающе услышать.
Ну, что такое смута? Под смутой историки впоследствии, конечно, мы имеем в виду наших классиков, историков XIX века, имели в виду целую цепь трагических событий, которые постигли нашу страну в первые два десятилетия. Ну, опять же, я говорю временные границы условно, в первые два десятилетия XVII века. Системный кризис, который поразил все сферы жизни общества и государства. Смотреть с сегодняшнего времени на эти события, ну, ни один сценарист в кино, закручивая какой-нибудь безумный триллер, такого не придумает. Фантазии человеческой на это не хватит. Страну вот просто засасывало в какую-то воронку, а уровень бандитизма, разбоя, клятва преступлений, количество этих лжегосударей, самозванцев, захватчиков. Все это выходит за рамки любой самой изощренной фантазии. Ну, какие причины смуты? Да? Об этом можно рассуждать долго, но вот триггером послужил, собственно, династический кризис. Как бывает часто в нашей истории, пресечение легитимной династии московских Рюриковичей, которых некоторые историки называют Калитовичами, то есть потомки Ивана Калиты, соответственно, внука Александра Невского. В общем-то, относительно по прямой линии там были некие ответвления по старинному лесбичному праву, но в целом по прямой линии эти потомки правили на протяжении... Сколько единиц у нас получается? Невский умер в 1262-м. Вот потом Даниил. Ну, давайте считать с конца 13 века, 14, 15, 16, 400 лет.
Некоторые государства только не существуют.
Нет, 300 лет. Да. Конец 13 века, конец 14, 15, 16, 300 лет. 300 лет непрерывной династии с передачей власти по мужской линии. В общем, неплохие гены, надо сказать. Были у потомков этих легендарных варягов. Кто их сейчас знает, не будем сейчас спорить о том, кто они были по национальности. Собственно, понятия нации тогда не существовало. Вот. Так что последний из известных широко Рюриковичей Иван Грозный, я не оговорился, потому что дальше начинается путаница с детьми. Значит, Иван Грозный умирает, по-моему, на 54-м году жизни за партией в шахматы, как известно. Думаю, тяжело болел, и, судя по описаниям современников, иностранцев, выглядел существенно старше своего возраста, даже по тем меркам. Ну, в общем, тяжелая нервная работа, невоздержанность, диета, вот, и, главное, перманентный стресс, который он создавал себе и окружающим, до добра этого, в общем, изначально одаренного интеллектуально, безусловно, духовно человека до добра не довели. В общем, ранняя смерть. На 54-м году жизни умирает Иван Грозный. К этому моменту Иван Иванович, официальный наследник, его почил. Мы, помните, обсуждали, Денис, да? То есть неизвестно как.
Ну, нам не хочется верить, что все-таки отец, но есть такая версия.
Да. Предположительно, убит отцом в ссоре. Но на эту тему есть много разных мнений. Вот, и тут свидетельские показания разнятся, как говорится. Дальше ему не везло с детьми, там кто-то из его детей утонул при переправе, нянька уронила, не хочется думать о том, что с этой нянькой сделали потом. Значит, остается у нас Дмитрий Иванович, который, в общем-то, не совсем легитимный наследник, опять же, можно спорить, в Угличе.
Но тем не менее, дали удел целый по тем
временам. Удел дали, но там вопрос же венчания, признания церковью и обществом легитимности его супруги. Как, опять же, непонятно, какой по счету царицы. Поэтому тут мы пока не знаем, мы входим в зону неведомого, мы не знаем пока, что бы было, если бы Дмитрий Иванович, царевич Дмитрий, опять же, убиенный или самозарезавшийся, достиг совершеннолетия и стал претендовать на престол, признала ли бы это церковь, государство и элиты. Не знаем. Есть мнение историков, что никаких шансов у него на престол не было, если бы он остался жив. Вот. Ну и, наконец, Федор Иоаннович, это уже официальный последний Рюрикович, там, сложно уже сказать, какой по счету средний, назовем так, средний сын Ивана Грозного, человек, судя по всему, не только по пьесам в Малом театре, неплохой, ну, знаете, природа вот так она делает, резкие такие зигзаги, мягкий, добрый, точно совершенно религиозный. Точно совершенно сильно любящий свою жену, потому что шансов развестись у него с супругой, которая никак не могла принести ему законного наследника, было много, времени много, но вот он все тратил время на богомолье, разводиться не хотел. Значит, соответственно, тоже он умирает бездетным. Сколько лет было у нас Федор Иванович, Денис, не помните? Момент смерти.
Не припомню, но не старый человек.
Не старый, да. Надо посмотреть по интернету, сложно помнить все эти цифры. Держать ее в голове, ну, от 30 до 40 где-то так, мне кажется, Федор Иванович, чуть старше 30. Вот он умирает бездетным, и, собственно, все. А к этому моменту уже Дмитрий Иванович зарезался сам в Угличе, или его зарезали. Вот. По версии Пушкина, убит наймитами Бориса Годунова, ну, кто его знает. Вот вы не смотрели сериал «Годунов», нет?
Не довелось.
Там любопытную версию предложили сценаристы, она тоже... Кстати, хороший сериал, рекомендую посмотреть нашим слушателям. Канал «Россия» производит. Приятно это говорить, когда мы находимся в стенах государственной радиостанции. Значит, хороший сериал, качественный. И вот там в «Годунове» такая оригинальная версия, которую немногие историки поддерживают, но она есть в разных трудах. Значит, его зарезали, царевича Дмитрия, но зарезали... Не по приказу Годунова, а по приказу жены Годунова.
Ксения.
Да, Скуратовна. Дочки Малюты Скуратова. Вот супруги Годунова сыграли, значит, злобные гены ее папаши. Вот, тоже сильно мифологизированные фигуры. И она в интересах семьи, в интересах того, чтобы муж удержался при троне. Вот, Годунов фактически премьер-министр на тот момент. И в случае чего очевидный претендент на престол, если династия прервется, поскольку его сестра Ксения, напомним все это, значит, весь этот дом дракона, напомним, сестра Ксения его замужем.
За Федора?
Да, за Федором Иоанновичем, соответственно, Шурин. Правильно я не путаю в этих родственных связях? Шурин, царя Годунов, ну и эффективный менеджер, умный боярин, всего добившийся, хитрый, современно мыслящий. И вот жена его втайне от мужа организует это убийство. Такова версия сценаристов.
Смело, смело очень. Ну, я нигде раньше такого не встречал.
Это я читал, да, об этом. Кино. Вот. Сам Годунов, естественно, в бешенстве, значит, жену свою клянет всячески, потому что понимает, что все, история обвинит только его в этом, как потенциального выгодоприобретателя. Одно из самых главных, у кого есть ресурс, немаленький. Ну, мы, в общем, это не знаем. Значит, так либо иначе. Далее что происходит? Избирают Годунова на царство, там настоящие выборы. Земский собор. Годунов, как полагается в нашей монархической традиции, что говорит?
Не хочу.
Не хочу. Мне бы лучше на «Газпром», говорит Годунов. Шутка. Не хочу, сидит в Новодевичьем, отказывается. Он понимает, как надо себя вести. Хотя, очевидно, и хочет, и интригует. Вот. Народ его упрашивает. У Пушкина гениально это описано в «Борисе Годунове». То есть, как там. Ну, в конце концов, значит, под напором народного желания, толп страждущих, молитв, возглавляемых высшими иерархами церкви, крестных ходов к Новодемичу, народ, ну, не бросать же страну. Годунов, в конце концов, соглашается. Он избирается на царство, но власть его... Все-таки в народном сознании для того, чтобы она была легитимна, должно пройти время. Он еще должен завоевать авторитет как государь. Не как какой-то там из бояр, о существовании которого знала только московская верхушка. Я думаю, что народу было глубоко все равно. Для них был царь Федор Иоаннович, и все. Сын Иван Васильевич. Ну, все. Вот. Их власть сакральна, 300 лет. Ну, слушайте, у нас как только кто-то начинает править выше одного президентского срока, народ начинает думать уже о том, что как-то застоялось, понимаете, застоялось. Все нам не терпится потрясения. А тут 300 лет правит одна семья. И, в принципе, хорошо получается. Понимаете? Страна растет, жить тяжело, а где легко? В Китае, что ли, то раздираемым гражданскими войнами, или в Европе с ее, так сказать, бесконечной резней, чумой и всеми проклятиями хорошо? Нет. 300 лет, страна растет, избавилась от ордынского ига, это незаметный городок Москов превращается в главную православных, а в глазах населения, что значит православную, главную христианскую державу мира. Послы ездят на поклон. Иван Васильевич, все боялись. Вот, хорошо. И вот тут такая, значит, незадача. Значит, появился новый царь, которому еще надо доказать свою эффективность. Значит, соответственно, дальше Годунов человек хороший, но ему, мягко говоря, не везло. Вот на этом давайте мы поставим многоточие, потому что, собственно, мы сейчас, Денис, вам кратко рассказали предтечу смуты и вот тот династический кризис, который в духовно-нравственном отношении несколько создал предпосылки для последующих событий. Только предпосылки, потому что потом еще надо думать об экономике, о состоянии армии, об ослабленности государства после опричнины Ливонской войны и, конечно, о двух чудовищных природных катаклизмах, которые случились, два неурожая, так сказать, снег в августе, голод. Вот. Не очень удачная политика Годунова по борьбе с голодом, хотели как лучше, получилось как всегда. Плюс появление интервентов, плюс появление чудом спасшихся якобы сына Ивана Грозного. Вот это все вместе сложилось и взорвало страну. Взорвало страну. Денис, добавите?
Да, хотелось бы еще буквально пару слов, потому что вот вы правильно сказали про эффективность Годунова. Он доказал свою эффективность, будучи, можно сказать, премьером. Да,
да, по... да, премьер-министр, но глава правительства, но, первый боярин.
Да, но не хватило того, что наши китайские соседи и друзья называют мандатом неба. То есть вот династия Годуновых, вот уходящая династия в Китае говорит, что династия утратила мандат неба, а династия Годунова его не приобрела, потому что ее воцарение сопровождалось вот этими катаклизмами. И народ с его религиозным сознанием, конечно, думал, что высшие силы не хотят Годуновых.
Да,
да. И более того, Борис Годунов ведь не первый Годунов, кто мог оказаться на престоле. Формально несколько дней в главе государства была Ксения. Она была царицей, она ушла в монастырь. И, собственно, сам Борис Годунов сидел с ней в монастыре в это время, молился за упокой души Федора Иоанновича.
В Новодевичьем там, да?
Да, да, да. И народ, вот почему-то всем кажется, что все у Кремля сидели, ждали, пока он из Кремля выйдет. А на самом деле, да, там вот у Новодевичьего монастыря он с сестрой молился, и сестра вполне могла стать царицей. Если бы она была более властная женщина, чувствовала момент, народ бы ее, кстати, в большей степени принял. Ведь она по меркам того времени была, ну, породнилась с Данииловичем, с Калитовичем.
Да, 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 да.
Но она была женщина другого склада, подстать своему мужу, тоже набожная, религиозная, и поэтому она устранилась, вступив дорогу брату. Собственно, о чем пошла речь дальше, наши слушатели тоже хотят услышать. И наша постоянная зрительница и слушательница Юлия Адамкевич задает вот такой вопрос. Официально польско-литовские войска, захватившие Москву, не были коронными войсками Речи Посполитой. Это были наемники, авантюристы, выступавшие под флагом уже Дмитрия на деньги Мнишиков.
Поначалу.
Да.
Поначалу мы сразу Юлю дополним.
И она спрашивает, собственно, участвовало ли официально польско-литовское государство в интервенции в России?
Ну, мне кажется, что понятие официального участия с учетом той модели власти, которая существовала в польско-литовском государстве, вот в Речи Посполитой, довольно сложно понять, в какой момент инициатива шляхты, неформально поддержанная королем, приобрела официальный характер. Понимаете, ведь с самого начала, давайте так, опять же, отойдем, сделаем небольшой такой ракурс в историю. Лжедмитрий появляется на территории, мы считаем, что это Григорий Отрепьев, судя по всему, дворянин в услужении, какой-то разорившийся дворянин в услужении одного из Романовых, который потом становится монахом Чудового монастыря центрального в Кремле, там наслушался, значит, шутливо говорим, наблатыкался, значит, что происходит. Он там секретарь при патриархе. Вот, и затем бежит в Литву. Значит, далее он какое-то время оказывается в Киеве, после Киева у семейства Мнишек. Вот, известная история с его смертельной болезнью, где он, значит, практически на исповеди признается в том, что он, оказывается, сын Ивана Грозного, то есть признается перед Богом. То есть не так, чтобы он хочет там какой-то власти либо популярности. Удачный момент, удачную форму для признания нашел. Выздоровел. Выздоровел и сумел в этом убедить, или, по крайней мере, Мнишики и другие сделали вид, что поверили. Ему там целый ряд вокруг него крутился польских магнатов. Сделали вид, потому что это удобный инструмент, чтобы что-нибудь подзаработать для авантюристичной польской шляхты той поры. Затем он, по мнению многих историков, опять же, встречался с королем Речи Посполитой, но не получил поддержки официальной, а получил согласие на вербовку польской шляхты, что это не будет считаться чем-то противоправным, если он сам договорится на тех либо иных условиях вместе с Мнишиками и другими магнатами, которые будут его поддерживать, король не возражает, если польская шляхта пойдет там чего-то, значит, защищать права этого обойденного судьбой русского претендента на престол. Вот так назовем. То есть это, правильно сказала наша слушательница, наемники-авантюристы. Ну, так часто в истории бывает. В какой момент, Денис, давайте подумаем, в какой момент эта неофициальная интервенция польско-литовской элиты приобрела характер уже официальной интервенции Речи Посполитой? В тот момент, наверное, когда Сигизмунд перейдет границу со своей армией и осадил Смоленск.
Да, тут да, уже вот корона армия, короне некуда. Там были тоже наемники немецкие, но на службе официального польского короля.
Да, да. Там были и немецкие наемники, и запорожцы. Никого там только не было. Вот, собственно, существенного личного войска у короля Речи Посполитой не было никогда. То есть, по большому счету, только охрана. А все остальное он должен был получать деньги в сейме и нанимать кого-то. Ну, собственную шляхту с отрядами, там, немцев, так, кого хочешь, хоть шведов. Ну, шведов вряд ли, наверное. У них были со шведами.
Король сам был этническим шведом.
Да, неправильно, да, король был этническим шведом. По-моему, даже не 100%, но в существенной части, да, да, там, претендовал на шведский престол, его оттуда, значит, выталкивали как могли. В общем, он находился со своей этнической родиной в плохих отношениях. Вот все время мечтал, значит, обиднить Швецию, Речь Посполитую, что было довольно проблематично, потому что Швеция была государством очень, очень даже протестантским, а Речь Посполитая и сам король были слишком католиками. Вот, поэтому, с учетом реалий того времени, это было довольно авантюристичным планом. Скрестить ужа и ежа. Вот. Вот, наверное, с этого момента, соответственно, 1609 год, начинается официальное польское вторжение. Но ведь и до этого, слушайте, ведь и до этого среди тех, кто находился в Москве, кто поддерживал Лжедмитрия, ну, были, собственно, крупные фигуры. Давайте, вот, давайте переведем на современные реалии, чуть перейдем. Вот можно ли себе представить, скажите, вот, предположим, Польша, участвовала ли бы Польша в войне на Украине, в войне с их стороны, то, что мы называем специальной военной операцией, если бы официально этого не происходило, а реально польские генералы с целыми отрядами присутствовали бы на территории Украины? Вот как бы к этому относилось международное право? С бригадами, вот.
Но здесь ситуация...
Ну, за свой счет, но все в отпуске.
Но здесь ситуация даже более радикальная, потому что Мнишек-то он был фактически, ну, губернатор, даже
губернатор,
больше, чем
губернатор. Да, больше, чем губернатор.
Да, ну, даже, ну, несколько наместник какой-то части государства. Да. Поэтому
де-факто, да. Де-факто, конечно, в современных понятиях, Польша участвовала в интервенции. Но в формальных, сложных отношениях Речи Посполитой, такого размытого государства, как бы нет. Вот. Мы называем это польской интервенцией, и мы в этом отношении совершенно, считаю, правы.
А вот что удивительно, не все наши зрители смотрели, есть польская экранизация советских времен Бориса Годунова, достаточно любопытная, интересная, как поляки.
Пушкинского.
Да, да. Угу. И там мой любимый момент, может быть, не все на него обращали внимание, когда войско Лжедмитрия переходит границу, и там впереди скачет в полном облачении воин такой, видно, что богатый, из знатного рода, и видно, что Дмитрий, ну, по сюжету там Дмитрий – это не Дмитрий, это авантюрист, который идет там на чужую землю, он это осознает, он сомневается, у него смятение, а впереди скачет совершенно открытыми глазами человек и говорит, это же наша земля. И я не понял, кто это такой? У Пушкина этого нет. Кто, что это за персонаж? Сын Курбского.
Сын Курбского, да, он же был в войске Лжедмитрия.
Потрясающе показана вот эта экранизация. Про то, что он верит в это, он верит, что за ним идет Дмитрий, он верит, что идет возвращать свои вотчины. Да. А он куда ни на есть, он, может сказать, офицер на королевской службе.
Да.
Официал куда больше некуда.
Ну и, собственно, сам Курбский официально находился на королевской службе, он получил же тогда, в чем суть предательства Курбского. Не то, что он бежал от Грозного, понимаете, бежал-то это полдела. Он вступил в польскую армию, он руководил польскими отрядами, он получил польские вотчины. Он Власов. Курбский, с точки зрения Грозного, просто повелся как генерал Власов, перейдя на военную службу в Речь Посполитую. Здесь у нас, наверное, мы прервемся, и после выпуска новостей там более плотно пробежимся по вопросам.